Сегодня мантра шестая. Я прочитаю перевод этой мантры, затем мы еще напомним, о чем мы говорили в предыдущих разделах и комментариях. Шестая мантра. Тут есть своя последовательность, своя логика, свое развитие. То есть мы говорим о развитии сознания. Сознание. Если рассмотреть мир с этой точки зрения, то хронология будет, может не совпадать с каким-то развитием духовным, например. Как считают некоторые прогрессивисты, да, есть такие люди, что просто с течением времени прогресс осуществляется по влиянию времени. Никакого фактора другого как бы не нужно. Все прогрессирует, потому что вот время так устроено. Но здесь не так, не так. Время также может способствовать деградации. Время нейтрально, то есть к нашему прогрессу или деградации, то есть зависит много именно все от выбора человека, от позиции человека. И в целом существуют две позиции, которые мы с вами выбираем. Две. Вот мир будет делиться на две категории людей, главные категории людей. Одна позиция называется «го с вами», другая позиция «го даса». «Го с вами», «го» — это чувство, «с вами» — значит хозяин чувств. Это позиция контроля собственных чувств. То есть развитие определенных качеств, да, не позволять себе деградировать. Это «го с вами». То есть мы управляем в сторону духовного развития, прогресса. И «го-даса» — это другая позиция. «Го» — это чувство, и «даса» — значит слуга. Я делаю то, что говорят мне мои чувства. Я служу своим чувствам. Вот две позиции. Одна «го с вами», другая «го-даса». И здесь, когда мы открываем Шипаниша, здесь позиция «го с вами» описывается. И с этой точки зрения мы видим, что в мире как бы сейчас люди не выбирают эту позицию, даже не знают о ней, об этой позиции, что это такое, то есть как это делать вообще, возможно ли это управлять чувствами и в каком направлении нужно двигаться вот с этой точки зрения наших чувств, ума, нашей жизненной силы, куда должна быть она устремлена, эта наша жизненная сила и чувства. Веды говорят, что чувства по своей природе, ну, чисто физической природе, биологической, стремятся к объектам чувств и привязываются к ним. Предметы, деньги, не знаю, там. Люди привязываются друг к другу, к животным привязываются, к чему угодно привязываются. К игрушкам дети привязываются. Всегда есть чувства, объекты чувств, и возникает к ним привязанность, и развивается чувство собственности. Но Ишипанишад утверждает, что Ишивая Сиддам Саравам, все принадлежит Богу. То есть от чувства собственности нужно как-то нам освобождаться. В этом и состоит прогресс как бы человека и всего общества. Освобождение от чувства собственности. Тогда возникает вопрос, а как мы будем жить? Да, чувство собственности, оно, естественно, нас занимает, стимулирует к какому-то развитию, прогрессу. Все хотят как-то вот обустроиться в этой жизни, накопительством занимаются, какие-то обряды для этого совершают и работают очень много. То есть это организована уже жизнь, да, вот чувство собственности организовало наш мир, который делится на всякие измы, там убеждения, капиталисты, коммунисты, социалисты, шовинисты, националисты. Это все вокруг какой-то собственности земли, там богатств, не знаю, источников энергии, рынков сбыта. Вот все это организуется вокруг этих вот материальных объектов чувств, от которых зависит как бы вот, ну, тело человека, зависит от объектов чувств. Но Ишипанишад учит не зависеть от объектов чувств, а зависеть от Верховной Личности Бога. То есть Ишивая Сиддам Саравам — это означает, что мы зависим от Бога. Все принадлежит Богу. Теперь мы должны знать, как Он это все распределяет. Мы не увидим, чтобы Он возглавил, скажем, какую-то страну или общество лично, да, и распределял наши собственность, богатство, присуждал кому-то правоту или наказание за справедливость. Нет, он сам лично как бы отсутствует. Отсутствует. Как же он действует? Через позицию людей госвами. Через госвами. То есть потом госвами пишут священные писания. Госвами должны их комментировать, эти священные писания. Если вы слушаете Госвами, значит, вы слушаете, собственно, божественное знание. Но нужно убедиться, что перед вами человек, который на самом деле контролирует чувства. Поэтому здесь важен образ жизни того, кто передает знания. Это должны быть браманы. Браман означает качественно, такой же, как браман. Браман в переводе означает дух. Духовный браман. Но там много синонимов, очень много слов. Браман, синонимов практически, ну все. Значит, совершенный тоже. Вечный, незыблемый, твердый. Много синонимов. У брамана очень много синонимов. Практически он все охватывает, все есть браман. Но изначально браман — это дух. И затем еще есть трансформация этого брамана, это все тоже браман, все в единстве остается, в брамане. Но очень много трансформаций он может как бы претерпевать. Под влиянием самого человека это может происходить, под влиянием природы, божественных сил, да, сверхъестественных сил природы. И под влиянием, конечно же, высшего разума. Все это единый браман, он становится таким разнообразным. И очень сложно, потому что энергия этого брамана противоречит как бы истине некоторые энергии. Они могут разрушить духовное знание, некоторые энергии брамана. А некоторые энергии брамана восстанавливают духовное знание. Поэтому здесь мы обращаемся к браманам, которые дают нам знания, которые восстанавливают нашу духовную позицию. Го с вами. То есть я хозяин своей жизни, своих чувств. Не раб своих чувств. И сегодня мантра шестая. Ясту сарвани, бутани, атмани, эвану пашьяти. Сарвабутешу чатманам, татона виджугупсате. Перевод. Тот, кто видит все связанным с Верховным Господом, кто смотрит на все существа, как на его неотъемлемые частицы, и ощущает присутствие Верховного Господа во всем сущем, никогда не питает ненависти к кому-либо или чему-либо. Кстати, я не уверен, мне кажется, что мы читали эту мантру. Так, есть свидетельство тут? Нет, здесь нет. Потому что здесь описывается видение Уттаматикари. И мне кажется, что мы эту тему с вами рассматривали. Да, мы.
На прошлый раз. Не было эфира,
мы ее прочитали без эфира.
Да.
Мы ее читали без эфира. То есть сейчас мы должны повторить ее. Хорошо, ну давайте мы ее хотя бы просмотрим, да, эту тему. Вот. Тут описывается трансцендентное видение в этом тексте. Очень важный момент. Как видит окружающий мир трансценденталист, достигший совершенства уже. Все связано с Верховным Господом. Слово «все». Сарвани, бутани. Сарвани означает «все» и бхутани — живые существа. Любое живое существо связано с Верховным Господом. То есть неотъемлемая частица. И он должен чувствовать присутствие Верховного Господа во всем сущем. Вот этот человек никогда не питает ненависти к кому-либо или чему-либо. Ненависть или зависть. То есть задача как бы йоги — очиститься от зависти. И человек получает вот это трансцендентное видение, обретает. Зависть настраивает разум определенным образом. И разум оценивает те вещи, которые мы видим и слышим. Вот и все. И от состояния как бы зависти, там, вожделения, там, не знаю, жадности, там, вот этих вот качеств порочных, зависит наше понимание и видение жизни, окружающего мира. И здесь говорится, что просто человек, избавившись от зависти, сможет увидеть Бога. Поэтому если мы спросим, да, кто видел Бога, где есть Бог, то, ну, сначала, говорится, нужно развить глаза. глаза. Завистливые глаза не могут видеть Бога. Так же, как завистливый человек не может видеть хороших качеств в других людях. Разве нет? Не может. Более того, если все-таки он видит какие-то хорошие качества, или ему указывает, что это человек есть хорошие качества, он злится еще больше, завидует еще больше, раздражается и отрицает это. Седьмую мантру. Я же говорю, мы читали эту шестую мантру. Вот. Мы просто напомнили о шестой мантре таким образом и будем читать следующую мантру, седьмую. Ясмин сарвани бутани атмай вам гудвиджаната татрако моха кашока экат вам анупашьята. Перевод седьмой мантры послушаем. Тот, кто всегда смотрит на живых существ, как на духовные искры, качественно равные Господу, понимает истинную природу вещей, что может ввести в заблуждение или потревожить такого человека. Кажется, похожий текст, но здесь описывается качественная еще сторона. Одно дело присутствие Господа во всем, во всех живых существах, все его неотъемлемые частицы. Здесь еще описывается качественное равенство живых существ с Богом. Эти духовные искры качественно одинаковы с Ним. Ну, наверное, это удивительно, да? Я думаю, это должно понравиться нам всем, что мы божественные все. Все имеем божественную, необъяснимую совершенно природу. Удивительную природу, божественную. То есть то, что нельзя описать словами и понять умом, называется божественной. То есть душа, она представляет из себя великое чудо, любая духовная частичка. Но соприкасаясь с материальной природой, она как бы утрачивает вот эти свои чудесные качества и приобретает качество материи. И мы не очень-то восхищаемся какими-то живыми существами, допустим, мы их обычным образом воспринимаем. Ниже по разуму очень много живых существ. Иногда люди говорят, у животных вообще нет души, они просто какие-то биологические механизмы бесчувственные. Я слышал такие точки зрения. И здесь же говорится, что сама душа, она равна Богу качественно. И это истинная природа вещей. И что может ввести в заблуждение или потревожить такого человека? Что нас вводит в заблуждение? Ну, видим перед собой глупого человека. И говорим, о, глупец вообще. И мы впадаем в заблуждение. Или делим людей на друзей и врагов. Это следующее заблуждение. Это игра ума именно. Нет такого понятия на духовном уровне, как друзья и враги. Все имеют единую природу. Там нет никакой причины разделять на друзей и врагов. Не существует такого понятия. Никто не может причинить вреда на духовном уровне. Никто не может быть, как говорит, убить или быть убитым, потому что душа вечна. И у нее неизменно благотворные качества. Там даже и мысли не приходят о насилии, потому что его просто не существует. Насилие не существует на духовном уровне. Насилие — это природа именно материального мира, и это заблуждение, что я, применяя насилие, стану счастливым человеком. Да, тут уже в предыдущих мантрах объяснялось — карма. Нужно хорошо знать, кому все принадлежит, и жить именно опираясь, только принимая свою долю, не отбирая, не присваивая, как бы больше, чем мне предназначено. И там описывались различные виды кармы, последствий поступков, карма, викарма, акарма, то есть мы это уже обсуждали с вами. Но душа называется акарма, она действует без реакции, не ради плодов, она не для этого действует, а ради служения, бескорыстного, любовного, преданного служения. У нее нет такого мотива. Поэтому люди сбиваются с толку именно тем, что не могут поделить собственность, опять же, вот не знают, кому сколько должно принадлежать, и вступают в конфликты. То есть впадают в заблуждение и тревожатся на этот счет. Сколько у меня, сколько у других. А почему у них больше, чем у меня? А вот у них меньше, а я живу лучше, вот теперь я лучше стал. Это все различные формы заблуждения на этой почве собственничества. Возникают целые партии, целые, сказать, конфликты мирового масштаба, войны, ядерное оружие. Смотрите, сколько всего на чувстве собственности. Это великое заблуждение. Это стремление к насилию, то есть при помощи насилия овладеть материальными ресурсами, и человек думает, что он будет счастлив. Но с точки зрения закона кармы, счастье таким образом не придет. А если мы хотим хорошего будущего, мы должны делать хорошие поступки. Если мы хотим хороших вещей и совершаем насилие, мы получим плохой результат. Да? Замечаете? Ну, наверное, вы замечаете, это что все хотят хороших вещей, получают не такие хорошие вещи, как хотят в жизни. Не удовлетворены мы все, потому что мы не совершаем возвышенных поступков. Сейчас в обществе практически ни один человек не способен совершить что-то на самом деле возвышенное, да, божественное. Божественное. Ну, максимум в этом мире мы встречаем альтруизм в материальном измерении. Считается самая чистая деятельность, конечно. Но все же она еще не духовная. Здесь есть комментарий. Никто, кроме Мадхьяма Атикари и Уттама Атикари, о которых говорилось выше, не способен правильно понять духовную природу живого существа. Да, я думаю, что вы помните, это как раз была прошлая тема. Вот это видение шестое шлока описывает видение Уттама Атикари. Но в комментарии описываются все категории. Уттама, Мадхьяма, Каништха. И описывалось, да, что только Мадхьяма Атикари и Уттама могут видеть вещи, то есть духовные, понять духовную природу живых существ. Только Мадхьяма и Уттама, конечно, не может. Живые существа в качественном отношении тождественны Верховному Господу. Так же, как искры костра в качественном отношении не отличны от пламени костра. Однако в количественном отношении искры отличны от костра. Так как по количеству тепла и света, излучаемого искрами, они несравнимы с костром. Ну, когда мы видим обычный костер, это маленький пример, когда видим большой костер, то пример становится более убедительным как бы в количественном отношении. Я видел пожар. Но поскольку я какое-то время соприкасался с пожарами, то я видел пожар, как горят дома, большие дома. Если это деревянный еще дом, это зрелище, конечно, впечатляющее. Искр, не знаю, миллионы от огня. Подойти близко, это жар ужасный просто от огня. И искр кружится вот так вот, их просто миллион этих искр. И любой пожарный знает, что одна искра, если сейчас попадет в какое-то сухое место, до соседнего двора, может возникнуть огонь. От искры, одной искры может пламя возгореться, снова новый пожар начаться. Вот при такой интенсивности. То есть нередко от одного дома загораются другие дома, переносятся искры туда, вот этот вот жар, искра в жаре, она сохраняет свойства огня долго. Вот, и легко воспламеняется. Даже вот искры, если еще, даже как эта тлеющая там есть часть дома остается, да, пожарный знает, что при такой температуре от огня пожар может снова возникнуть. Казалось бы, все, ничего нет, все, потушили, все, огня, видимого, нет. Но там есть вот эти вот тлеющие искры, они могут снова при благоприятной. Если залить водой, все. Искра бессильна. Бессильна. Без огня искра теряет силу. И также, вот такой пример, что живое существо, душа, она в разных гунах материальной природе, это также вот как вот на сухой соломе разгорается, на сухой почве не горит, но проявляет как-то себя от ветра, а в воде сразу же гаснет. Вот огромная разница, видите, между людьми. Есть люди могущественные, есть обычные люди, да, которые там, ну, живут то радуются, то печалятся. Это обычные люди. Они живут то в радости, то в печали и ждут счастья вечно всю жизнь. Есть те, которые зажигают людей, скажем, да, улучшить жизнь, вдохновляют. Это вот эти искры, вот эти вот попадают на сухую почву, да. Есть обычные люди, которые вот просто сомневающиеся, а есть люди, которые в тамосе в глубоком находятся, живут как животные. То есть в грехах полностью даже не понимают, что они там делают. Вот Одна и та же искра, смотрите, в разных состояниях, где она полностью утрачивает себя, где-то она иногда проявляет себя, где-то она на самом деле проявляет могущество полное. Это пример огня и искр. Когда Махабхагавата, великий преданный, видит единство всего сущего, это означает, что он смотрит на все как на энергию Верховного Господа. А поскольку между энергией и источником энергии нет разницы, это единство имеет под собой реальную основу. Видите, между энергией и источником энергии разницы нет. Вот это надо учесть. Вот тут кроется серьезная ошибка. Потому что когда люди смотрят на материальную природу, говорит, она ни под контролем, ни под чьим, я могу взять над ней контроль, могу себе присвоить и использовать. Нет, это энергия Бога. Вы не сможете ее контролировать. Ни при каких обстоятельствах вы не способны ее контролировать. Это кажется так. Вот она и называется поэтому иллюзия. Она говорит, я твоя, на самом деле нет. Она не моя. Здесь нет ничего у меня. Я с чем сюда пришел? Ни с чем. А с чем я уйду отсюда? Опять ни с чем. Но между тем я говорю, моя земля, мое, то мое, это мое. И ухожу ни с чем. Но с духовной точки зрения это так, очевидно. Но это вид Махабхагавата. Если вы скажете обычному материалисту, он просто глазами похлопает, услышит и ничего не поймет вообще. Даже если вот вы объясните это ему. Если он привязан к материи, как та обезьяна, знаете, в ловушке с апельсином, она не может руку отпустить, и так она попадает в ловушку. Вот и все. Даже если сказать, она не понимает, она привязана к апельсину. У нее сильное вожделение, сильное желание материальное, сильная привязанность, поэтому она в ловушке. Поэтому здесь в этом мире, говорится, нет цепей, нет решеток, нет оков, но никто отсюда вырваться не может. Чувства есть, привязанности. И таким образом материальная природа, она контролирует человека, а не человек контролирует материальную природу. Скажете, нет, нет, погодите, как он не контролирует? Он там электростанции строит, там реки перекрывает, там что еще? Спутники запускает, контролирует же что-то. Ну это не смешно ли так рассуждать? Неужели вы думаете, что запустив спутник, вы контролируете всю материальную природу, материальную вселенную? Ведь мы живем во Вселенной, планета связана со Вселенной, любое живое существо связано со всей Вселенной, тогда контролируйте все звезды, астрологические факторы, вы даже не знаете, как это делать. Тогда контролируйте рождение, рождайте людей по заказу, тогда умирайте, когда пожелаете, или вообще не умирайте никогда, вы же все контролируете. Тогда в снах видите только прекрасные картины и сны, только счастье должны испытывать, тогда вы не должны не мучиться ни от голода, ни от жажды, если вы контролируете все. Что за глупости? Вы запустили спутник и думаете, все контролируете? Только сумасшедший может такое сказать. Только очень гордый человек. Я разговаривал с одним очень гордым ученым как-то давно. Оказался такой, знаете, ну, негодяй. Я раньше очень уважал ученых. А после вот той встречи, знаете, у меня что-то изменилось. Я не помню его фамилии, да и не нужно. Его имя негодяй достаточно. Знаете, оказывается, есть негодяи даже среди ученых. Мы с ним говорили на тему Ишапанишат, на тему Бхагавадгиты. А он говорил, нет, нет, наука, она будет всем управлять, она все контролирует. Мы уже запустили там спутники туда, мы уже там виртуальную реальность, тогда они стали уже думать о виртуальной реальности, об интернете, вот этот шаг они делали мировой прогресс, так сказать, они чувствовали, что они на пороге мирового прогресса, и наука, и он этим очень гордился. А я его спросил, а как насчет озоновых дыр, тогда они уже появились? Уже пошла там радиация, там уже какие-то беспокойства, значит, как насчет озоновых дыр, что вы с этим сделаете? И вот тут он сказал вот эту фразу удивительную, которая меня потрясла. Он сказал, я думаю, природа сама о себе позаботится. Негодяй? Негодяй? Я вам делаю дыру в голове, а вы сами о себе позаботитесь. Это то же самое. Он обезличил всю материальную природу. Он думает, он Бог. Нет никакого уважения к этим стихиям, к тому, что все уже отрегулировано, организовано природой. Нет тактичности изучить это, даже обычного такта человеческого, знаете, этики обычной нету. Все превращается в грязь, наша жизнь, посмотрите, от этого прогресса. И растет гордость в этой грязи. Сейчас чистый воздух уже, это редкость где-то. Найти нужно еще его. Это даже простые вещи, очевидные мы видим. Это просто простые вещи, не говоря уже о более тонких вещах, психических вещах. Когда ментал загрязнен людей сильно, когда зависть увеличивается, неудовлетворение, раздражение увеличивается в обществе, пассивность, болезни развиваются, бессмыслица жизни укрепляется в жизни, смотрите. Что с этим сделают ученые? Сами о себе позаботьтесь. Это не лидеры, это негодяи. Это то, что говорит Ишипанишат, если перевести как бы на наш язык, вот, ну чисто человеческий язык. Конечно же, негодяй может стать порядочным человеком. Тут это не ярлык. И порядочный может стать негодяем. Вот за этим нужно следить. Поэтому гос вами. Нужно контролировать свои чувства, чтобы не стать негодяем. Если даже вы хороший человек, можете испортиться. Поэтому займите позицию, гос вами, это рекомендует Ишипанишат, Бхагавадгита, то есть все ведические писания. И поскольку между энергиями и источником энергии нет разницы, это единство имеет под собой реальную основу. Несмотря на то, что с аналитической точки зрения тепло и свет отличны от огня, огонь без тепла и света немыслим. Таким образом, рассматриваемые как единое целое тепло, свет и огонь не отличны друг от друга. Любая энергия исходит от Бога. Это определение абсолютной истины. Источник всего, любая энергия. Даже то, что мы называем плохая энергия, это мы так называем. У нее тоже есть свое полезное предназначение. У каждой энергии есть полезное предназначение. То есть нельзя никакую энергию аннулировать. Это касается и любого человека, любого живого существа. Нельзя никого аннулировать. Потому что каждая энергия и каждое живое существо, даже змея ядовитая, имеет свое полезное предназначение для жизни в целом. Любой микроб, любое насекомое. И вмешиваться туда, вот в эту, так сказать, генетическую природу, да, в этот код гармонии, очень опасно. Искусственно создавать какие-то вещи, и там есть свои границы, там есть свои границы, свои пределы. То есть нужно иметь разрешение, чтобы вмешиваться в такие генетические коды, нужно иметь разрешение свыше. Уполномоченные некоторые могут это делать. Как один йог, он медитировал долгое время, затем он увидел мир божественным разумом, поскольку долго находился в состоянии госвами, контролировал чувства и обрел такое вот видение разума. И увидел странную картину, которую он еще не понял, не все сразу увидел. Он увидел, что все живые существа, кроме человека, не так сильно страдают, когда порождают потомство. И не так сильно зависимы от этого. А человек, он в муках рожает, и еще так зависим от потомства, сколько нужно времени и сил тратить на воспитание, образование, всю жизнь беспокоиться. То есть он посчитал, что это какая-то вот лишняя проблема. Недоработка генетического кода. Но как он Вселенную рассматривал в целом, да, вот жизнь на Земле в целом, и понял, что какая-то недоработка. Он не увидел всего еще. Ученые тоже видят, какая-то недоработка в природе, да, вот нужно как-то ее упорядочить по своему усмотрению. Почему-то тут пустыня, тут вот леса, тут болото, давайте все это осушим, давайте тут сделаем так, сделаем так. Отчасти в чем-то они правы, а в чем-то не правы. Они не могут понять причинно-следственные связи, причины этого всего не могут понять. В этом они ошибаются. Также этот йог не мог понять, в чем причина, зачем страдать так человеку, если животным легче даже. И он подумал, я создам немножко по-другому человека, по-другому, с другим путем. Я изменю генетический код, я создам человека, человек будет появляться от дерева, созревать на деревьях будут, такие плоды уже готовые, человеческие. И своей мистической силой этот йог стал формировать, взял какое-то там семечко, проник туда своей ситхой йоги могут проникать даже в атомарную структуру. Анима-ситхи называется. В сочетании с другими ситхами они могут формировать любое живое существо. Могут сделать точно вашу копию, создать. Посмотреть на вас, проникнуть и создать точно вашу копию. И он взял какое-то семечко дерева и вник в эту систему и стал выращивать его, управляя всем этим процессом. И в конце концов уже стали появляться плоды, уже вот такие вот появились зеленые головы, уже с такими, знаете, отметинками, где будут всякие отверстия. Он думал как, что на дереве будет созревать человеческий плод, вырастать до взрослого состояния самостоятельного, потом отпадать и уже может идти. Все, никаких мук, никаких проблем, никаких родительских проблем, ничего. Все легко. И когда уже это дерево выросло, уже дало какие-то начало, начало давать какие-то плоды, уже процесс пошел один за одним, шаг за шагом, его становили более высшие силы. Божественные силы, там несколько личностей пришло к нему и сказало: стоп, остановись, ты нарушишь порядок жизни. Должен знать. Ответь сначала на вопросы. Кто у этого человека создан тобой будет отец? Кто мать? Не будет? Значит, не будет человеческой цивилизации. Да, мать должна в муках выносить его. Внимательно выносить, родить в муках, воспитать его, вложить туда жизненную силу. Тогда будет ответственность, тогда будет сила любви. Так, только тогда человеческое общество будет развиваться правильно. То есть не вмешивайся в этот план. Это правильно. Йог поднялся на более высокий уровень при помощи этой беседы. Посмотрел, подумал: боже мой, что же я творю? Это же ошибка. Я думаю просто о комфорте, но предназначение забыл человека. Это дерево до сих пор живо. Не дает, правда, да, человеческих плодов, но кокосы дает, кокосовая пальма. Если вы его посмотрите немножко, уже его рассмотрели, то кокосовая жидкость, она идентична по составу человеческой крови. И в годы войны я слышал, этой жидкостью делали переливание крови. То есть это такое дерево. Почти не вегетарианское. То есть этот йог уже чего-то достиг, видите. Вот есть такая история. В этой мантре слова «экатвам», «анупашьята» указывает на то, что мы должны смотреть на единство всех живых существ с точки зрения Бога откровенных писаний. Отдельные искры высшего целого Господа наделены почти 80% известных качеств целого, но не равны Верховному Господу в количественном отношении. То есть 80% качеств от 100 мы имеем божественных. И где-то 20 качеств мы не имеем, это только присущие Богу. Например, Бог всепроникающий, это присуще только Ему. Мы проникающие, но не все проникающие. Мы обладаем этими качествами, но в ничтожных количествах, поскольку живое существо является лишь крошечной частицей высшего целого. Это можно сравнить с каплей воды в океане и океаном. Количество соли в капле воды из океана несравнимо с количеством соли во всем океане. Но тем не менее соль в капле качественна. По химическому составу не отличается от соли в океане, то есть вкус тот же самый, видите. Соли меньше в капле, в океане больше, а вкус одинаковый. Вкус идентичный, качество то же самое. Если бы индивидуальное живое существо было равно Верховному Господу и качественно, и количественно, то оно не попало бы под влияние материальной природы. Его не может покрыть материальная природа. Он превосходит вся и все. А нас покрывает материальная природа. Настолько грандиозное проявление, что нам не мыслится другой мир вообще. Очень сложно поверить в это. Им кажется, что границ у Вселенной нет. И, конечно, есть разные теории. Некоторые ученые считают, что граница где-то есть. Вселенной, что они имеют в виду? А дальше пустота. И все, вечная, бесконечная пустота. Это сумасшедшая теория. Предыдущих мантрах уже говорилось, что никакие живые существа, даже самые могущественные полубоги, не могут превзойти верховное существо. Поэтому слово «экотва» мне не подразумевает, что живое существо во всех отношениях равно Верховному Господу. Употребленное в более широком смысле, оно указывает на единство «экотва», на единство интересов Господа и живого существа. По аналогии с семьей, где интересы всех ее членов совпадают, или нации, национальные интересы которой едины, несмотря на то, что она состоит из большого количества самых разных людей. Все живые существа являются членами одной высшей семьи, поэтому их интересы совпадают с интересами верховного существа. Живые существа — дети верховного существа, как указано в Бхагавадгите 7.5. Все живые существа во Вселенной, включая птиц, пресмыкающихся, обитателей вод, деревья и так далее, порождены пограничной энергией Верховного Господа. Поэтому все они принадлежат к единой семье, во главе которой стоит Верховное Существо, и их интересы не могут противоречить друг другу. Не могут? Тогда почему же интересы людей противоречат друг другу? Чувство собственности. Вот об этом Ишипанишата говорит и предупреждает, что это ошибка человека. Дерево не совершает ошибки, когда распускает свои корни. Оно не захватит всю землю, мы знаем, пусть растет. Оно вырастет до своих пределов, и все. Трава тоже до своих пределов. У каждого есть своя природная черта, которой все следуют. Человек — это что-то другое. Что за существо вообще? Дай ему $1000, он захочет $10000. Дай ему $10000, он захочет миллион. Дай ему миллион, миллиард. Дай ему миллиард, он захочет весь мир. Не останавливается. Что с ним случилось? Что это такое? Что за паранойя? Болезнь какая-то? Иногда человечество сравнивается с паразитом каким-то. С дурной болезнью, которая все охватывает, как это раковая, да, опухоль. Метастазы, пока не погубит вот, собственный организм. Иногда вот такая вещь. Поэтому это нам с вами знакомо, поэтому Ишипанишат нужно знать. Всем людям, если мы хотим какого-то мира здесь достичь, да, мы должны знать Ишипанишат. В Веданта Сутре 1.1.12 сказано «Анандамая Пхьясат». «Анандамая Пхьясат». Духовное существо, существа созданы для наслаждения. «Анандамая» — это наслаждение. Причем безграничное наслаждение. Вот к чему стремится человек на самом деле. Он думает, что если у него будет много богат, то и счастье увеличится. Верно? Так он думает. Нет, наоборот, будет больше беспокойств, как сохранить богатство. Как спрятать их. Ведь могут отнять. Здесь же все паразитируют, все корни распускают. В этом мире нужно еще удержать эти богатства. А это большой труд. Итак, Анандамая Пхьясат, живые существа созданы для наслаждения. По своей природе и конституции каждое живое существо, включая Верховного Господа и любую его частицу, создано для вечного наслаждения. Живые существа, заключенные в материальную оболочку, состоящую, постоянно ищут наслаждений, но они ищут в неподходящем для этого месте. В каком месте мы ищем наслаждение? В целом в материальной природе. А конкретно в каком месте мы ищем наслаждение? В своей квартире. Как вы думаете, это нормально? В своей квартире искать счастье. Мы понимаем, в квартире мало счастья. Мы выходим из квартиры регулярно на улицу. На улице счастья. Там тоже не хватает счастья. Может, в горы поехать. Поехали в горы. Тоже счастья не хватает. Не хватает какой-то остроты чувств, там как-то, ну, природа просто. Можешь залезть на отвесную скалу, на ту вершину, там адреналин получишь. Да, может быть, так счастье получить. Люди ищут не в том месте, говорится. Ни в горах счастья не найти, ни в квартире, ни на улице. Не на работе даже. Хотя все работы, ждут в квартире, гуляют по улицам. А толку-то от этого? Никакого. Помимо материального существует и духовный мир, где верховное существо наслаждается со своими бесчисленными спутниками. В том мире нет и следа материальных качеств, поэтому он называется ниргуна. В мире ниргуны не бывает столкновений из-за объектов наслаждения. Ну, драк по-нашему, да? Отдай, это мое, нет, это мое, нет, это мое, нет, это мое, и драка начинается. А я еще, за чего еще драки начинаются? Мое, нет, мое. Это моя женщина, нет, моя женщина, убивают друг друга. Мои деньги, нет, мои деньги, убивают друг друга. Ты у меня украл деньги, убиваю тебя. Ты убил мою, моего, я убью твоего. И так далее, вся жизнь в этом. Поэтому закон тут на страже, тут полиция вооруженная, это, не знаю, уголовные всякие есть, как это называется, уголовный кодекс. Потому что все претендуют на что-то, и надо как-то регулировать силой. Силой закона, страхом, наказанием, но и даже это не помогает, все равно воруют. Закон-то есть. И воровство есть, смотрите, одновременно с этим. Вот что за мир такой. Вроде есть закон, а все равно воруют. Тогда какой же над этим закон? Почему это происходит? Еще над этим есть, оказывается, закон. Потому что воруют даже те, кто следит за законом. Смотрите, что же за закон такой еще какой-то? Это называется чувство собственности. Вот оно. Вот о чем Иша Панишата говорит. От которого отказаться очень сложно. Он не хочет так отказываться от чувства собственности. Тогда мы ему говорим, успокойся, мы у тебя не забираем ничего. Собственность остается. Только от чувства нужно отказаться. Не от денег, а от чувства привязанности к ним. Хорошо, тогда их зарою куда-нибудь подальше, да? Клад. И все, у меня нет чувства собственности. Здесь, в материальном мире, постоянно происходит столкновение между различными существами, так как в нем нет истинного центра наслаждения. Истинным центром наслаждения является Верховный Господь, центр возвышенного и духовного танца раса. Вот что сейчас здесь говорит в комментарии Шрилы Прабхупады. С точки зрения наслаждения, оно необходимо. Как же всех умиротворить живых существ? Нужно дать им возможность быть счастливыми, испытывать наслаждение жизнью. Не за счет кого-то, конечно же, не применяя насилия. А как это сделать? Все хотят наслаждаться, и тут как раз вот камень преткновения в этом. Что хотят для себя счастье, прежде всего, быть счастливыми. Здесь говорится, только Верховный Господь является источником такого счастья, где каждый может сполна получить. И люди умиротворяются, душа умиротворяется. Только в этом случае. Вот я ни разу не слышал до Иши Панишат, чтобы кто-то говорил мне такое, что Бог – источник счастья. Говорит, Бог накажет тебя. И обязательно накажет тебя, всех накажет. Знаете это все. Всем достанется.
Покарает.
Покарает, да, накажет, покарает. Зальет потопом всех в свое время. Учтите, будет потоп скоро. Всех пугают почему-то Богом. Богобоязненность. Но я никогда не слышал, чтобы говорили, что он источник счастья именно. Что с ним могут быть такие отношения. Вот Иши Панишат говорит, что он есть источник счастья. С этой точки зрения проясняется многое. Если я живу безгрешной жизнью, то зачем наказывать? Тогда что я получаю? Счастье от Бога. От Бога. Это новое вообще представление о жизни. Как получать счастье от Бога? Это знание утрачено. Как счастье там от денег получать, это люди знают, там от собственности, а от Бога не знают, как получать. Нужно знать Иши Панишат. Только тогда люди почувствуют, что они умиротворены, расположены в добродетели по отношению друг к другу. Человек становится добрый, когда он удовлетворен полностью, самодостаточный становится. Итак, мы все созданы для того, чтобы присоединиться к нему в танце раса. и наслаждаться жизнью без конфликтов, посвященной одной трансцендентной цели. Это высший уровень духовных устремлений. И как только мы осознаем эту совершенную форму единства, мы навсегда избавимся от иллюзии, мохи и скорби, шоки. Шока — это скорбь. Шока. И моха. Моха и шока. Вот все, что здесь в этом мире мы имеем. Иллюзия и скорбь нас преследуют. Безбожная цивилизация возникает из иллюзии и порождает только скорбь. Люди безбожной цивилизации, которые поддерживают современные политики, постоянно пребывают в тревоге, так как знают, что в любой момент ей может прийти конец. Таков закон природы. И как сказано в Бхагавад-гите 7.14, выйти из-под власти суровых законов природы может только тот, кто предался лотосным стопам Верховного Господа. Таким образом, если мы хотим избавиться от всех заблуждений и тревог и привести к общему знаменателю все разнообразные интересы, то должны поставить Бога в центр всей нашей деятельности. Богоцентрическая жизнь. В центр экономики, в центр политики, в центр семьи, в центр счастья. Это центр счастья, центр знания, центр богатства. То есть всего. Богоцентричность называется. Богоцентричность не означает, что мы должны просто одну конфессию создать, остальные устранить. Нет, это не богоцентричность. Сознание Бога. Все нужно поставить в зависимость от Бога. Связать с Богом. Источник всех этих энергий, источник и политики, и экономики. И мы должны связать это все с Ним. То есть Его воля должна быть в политике, Его воля в экономике, Его воля должна быть в каждой семье, в жизни, в судьбе каждого человека. Его воля, она благотворна для всего, все благой. Он источник счастья. Вот с этой целью. То есть мы стремимся к счастью таким образом. Правильным образом. Плоды наших действий должны использоваться только для служения Господу, ни для какой иной цели. Потому что только служа интересам Господа, мы можем ощутить интерес Атмабхута, о котором говорится в этой мантре. Интерес Атмабхута и интерес Брахмабхута, упоминаемые в Бхагавад-гите 18.54, это одно и то же. Верховная атма, душа — это сам Господь. А мельчайшая атма — это живое существо. Верховная атма или парам-атма. Одна поддерживает существование всех бесконечно малых индивидуальных существ. Потому что Верховный Господь хочет получить удовольствие от их любви. Отец распространяет себя в форме своих детей и заботится о них, чтобы получить удовольствие. Если дети послушны воле отца, дела в семье идут гладко. Интересы всех ее членов совпадают, и в семье создается благоприятная атмосфера. По воле Господа такая атмосфера царит в абсолютной семье Парабрахмана, Верховного Духа. То есть речь идет о духовном мире. Видите, сами шлоки и шепанишат не описывают подробно духовное измерение. Чуть больше описано в Бхагавад-гите. Наша Ашвато, там говорится, там нет луны, нет солнца, там нет осветительных каких-то приборов, нет необходимости, самосветящийся мир. И там он не разрушается, не создается, существует вечно. Даже когда весь материальный космос этот грандиозный будет разрушен, он продолжает существовать неизменным. То есть царство Бога описывается. Здесь в комментарии Прабхупада, опираясь на Бхагавад-гиту и на Пураны, он объясняет, что есть это царство Бога, в Брахма-самхите более подробно описывается, что там, что же там, заглянуть туда, что же это за мир. И также описывается во второй песне Шримад-Бхагаватам, Бхагавата-Пураны, что это за духовный мир, кто там живет, как они живут. Где-то более подробно, где-то намекается на это. И Шепанишат — это исключительно философский трактат. Глубокий философский трактат, он в детали не вдается. Просто говорит о духовном видении сейчас, что вокруг на самом деле все, кругом есть Бог. Во всем он находится, и мы качественно одинаковы с ним. Вот сейчас идет философская как бы, вот, ну, беседа пока. В комментарии Прабхупада расширяет этот принцип духовный, чтобы мы понимали, что Бог не только источник, скажем, материальной природы, он источник также и счастья. Если он нам дает мир, он нам дает и счастье в этом мире. Только нужно знать, как его найти. И знание тоже дает он. Что означает? Что с другого источника мы не можем получить знание и счастье. То есть нужно обратиться к нему. Вот, собственно, цель Шапанишат. Обратить наш взор к Богу. Как? Чувство собственности решает. Отдайте ему все. Сознание. Не то, что отдайте, а посвятите. В сознании должны понимать, что все принадлежит ему. Вот с этого все начинается. Парабрахман является такой же личностью, как и живые существа. Ни Господь, ни живые существа не безличные. Эти трансцендентные личности исполнены трансцендентного блаженства, знания и вечной жизни. Такова природа духовного бытия. Когда человек полностью осознает эту трансцендентную природу, он сразу же предается лотосным стопам Верховного Существа Шри Кришны. Но такие махатмы, великие души, встречаются очень редко, потому что подобное трансцендентное видение можно обрести только после многих жизней. Однако для того, кто однажды обрел его, больше не существует ни иллюзии, ни скорби, ни рождения, ни смерти, ни других мук материального существования, которые выпадают на нашу долю в нашей жизни. В этом заключается смысл данной мантры Шри Шапанишат. Здесь речь шла уже о счастье, в духовном мире даже. Вспомним, пожалуйста, обращение Шапанишат, Ом Пурнама Дах, Пурнама Дам, Шлоку. Там говорится, что существует полное целое, из которого исходит множество полноценных, полных частей. Несмотря на то, что многие полноценные части исходят из полного целого, но не утрачивают своей полноты, оставаясь полным целым. Шрила Прабхупада в комментарии, вспомните, как он объясняет полное целое. Это же нужно объяснить полное целое. Обусловленно человек не сможет этого сделать. Он что-то забудет туда включить. И забыли включить самое главное — личность Бога. Поэтому Прабхупада говорит, есть Брахман — это полное целое, но также есть личность. Поэтому если вы не включите личность в полное целое не будет полным. Значит, личность Бога. Нужно понимать. Не только Брахман, но и личные отношения с Богом. И здесь уже раскрывается это. Вот, через вот этот личностный, да, Ишапанишаджи, через личностный аспект здесь проходит комментарий. Очень важный комментарий. Крайне актуальный для духовных всех людей мира. То, что дает Ишапанишад. Личностный аспект Бога забыт. Забыт. О Боге сейчас практически не знают ничего люди, как о личности. Поэтому чрезвычайно важные темы обсуждаются здесь. Пожалуйста, это мы закончили мантру седьмую сегодня. Значит, у нас здесь всего 18 мантр. Пока 7. Пожалуйста, есть ли у нас вопросы?
Да, есть. Есть несколько вопросов от мужчин и женщин одного типа. Я их соединила. Женщины считают, что именно в женском теле трудно контролировать чувства. Мужчины думают, что именно в мужском теле сложно контролировать чувства. И вопросы у них одинаковые. Каким образом? Как правильно контролировать чувства? И как их правильно занять? В чем занять?
То есть мужчина говорит, что им труднее, женщина говорит, что им труднее.
Да.
Это вечный разговор у них, да. Труднее женщинам. Согласно шастрам. Так описывается, что более трудной судьбы не бывает. Более трудной, чем у женщины, не бывает. Это самая трудная судьба, участь. Так что быть женщиной — это не сладкое дело. Спросите любого мужчину, скажет: нет, я женщиной не хочу быть. Я вижу, как они живут, боже мой, там просто сумасшедший дом в голове. Ему очень трудно, даже голод им выдерживать труднее в 4 раза, чем мужчине, описывается. Они сильнее чувствуют эти, они сильнее, в чувствах сильнее, поэтому они переживают глубже все, они страдают сильнее. не беспокоится как мать, никто так не беспокоится вообще в мире. Поэтому женщинам труднее контролировать чувства. С другой стороны, они сильнее в чем-то, конечно же. Мне кажется, что если женщина мать, то она контролирует чувства в совершенстве. Мужчине этому не удается просто угнаться за ней, как она исполняет свои обязанности. Ну, то есть есть своя природа, факт. Но в целом, если говорить о чувствах, мужчине легче, конечно же. Он намного тупее в чувствах, поэтому ему легче. То, что чувствует женщина, мужчина просто не обратит внимания, у него этого нет беспокойств. Ты о чем? Да нет, все нормально. Нет, я чувствую, да перестань. Просто он тупой в этом плане. Ну вот поскольку он не наделен такими чувствами, слава Богу, да, у него есть вот разум еще, свободный от этих вот чувств. Поэтому он и является лидером. Что разуму его не мешают вот эти вот сильные чувства, которые есть у женщины. И в решениях ему легче по жизни. В решениях, в переживаниях, в потерях, в приобретениях ему намного легче. Поэтому он как бы предназначен лидировать. Если ему слишком легко, то есть женщина рядом, которая уравновесит это, чтобы медом жизни не казалось, чтобы он понимал материальное существование, вот, что он должен в браке это понять тоже хорошо. Отчасти это шутка, но это правда. Если женщина, скажем, любит Бога, чувства ее автоматически контролируются. Потому что если она всеми чувствами, там речи даже о контроле нет. Она становится госвамини. Не принимается ни отсюда же. Еще вопрос?
Николай Хаякинен. А как на практике понять, что Бог — это личность?
Хороший вопрос. Да, замечательно. Бхагавад-гите Кришна говорит, чтобы человек лично ему что-то предложил, дал ему что-то. Листок, цветок, плод, немного воды. Предложи, говорит, мне с любовью. Я это приму. Вот так придет понимание. Когда мы лично что-то делаем для личности, да, она раскрывается. Он тоже как-то отвечает, не так ли? Если он личность, если я поступлю личностно и, например, прославлю его, скажу что-то хорошее, или принесу какой-то дар, ну, с любовью, ему ничего не нужно, у него все есть. У меня просто выражение любви. Цветок. Или плод, фрукт какой-нибудь хороший. Вот и все. И вы начнете ощущать, чувствовать на практике, что Бог — это личность. Как ответит, ну, это индивидуально. Многие уже знают об этом, совершая практику. Каждый день мы должны что-то предлагать ему, а потом больше и больше. Это вовлекающий процесс, захватывающий. Он вовлекает нас больше и больше. В конце концов, мы хотим все, что у нас есть, предложить ему, занять в служении ему. Постепенно вот мы учимся этому полному, да, трансцендентному видению и деятельности в этом видении. Все связать с Богом, всю свою жизнь, мысли, чувства, нашу собственность, там, скажем, отношения, все. Потому что мы понимаем, какая это личность. Не просто личность, а какая это личность. Самая достойная личность. Бог вас никогда не обманет. Оценит любую вашу попытку, любое ваше усилие. Вот эта личность. И всегда прощает. Искренних людей всегда прощает.
Если все от Бога, то если бы Он не создал зависть и страдания, то мы бы это не испытывали. Зачем и для чего Он это создал?
Зависть и страдания?
Да.
А, нет. Это напрямо это Бога не касается. Это называется трансформация энергии. Трансформация энергии. Например, ребенку даете хорошую вещь. На сегодня не смотрите, нет хорошей вещи. Одни куски остались. Это называется трансформация. Поэтому что вы делаете? Вы даете ему образование, чтобы не ломал хорошие вещи, верно? Вы ему объясняете, для чего устроено, как устроено. Посмотри, вот мы сейчас так соберем И вот этот пароходик поплывет, и уже ребенка нет желания ломать, видите. Вот. Когда он знания какие-то получает, предназначение, да, вещей. А когда он в невежестве, он просто хочет понять, что это такое, и все ломает. Любую ценную вещь ломает. Это называется трансформация. То есть страдания и боль создаются невежественными людьми. Невежество он выдает людям, да, по потребности, по их заказу. Кто-то хочет. Я не хочу быть под твоим руководством. Я хочу со своим руководством сам жить по своим представлениям, да. В невежестве, ну и что? Я сам все пойму. И люди начинают творить непонятно что. Но есть надежда, да, что человек все-таки разумный, он будет понимать, что-то не то я творю, и обратиться к Богу. И тогда в том же мире он уже будет создавать счастье, а не страдания. В том же это человек будет делать. Потому что есть энергии счастья, которые он просто отбросил, выкинул. Из-за бунта, из-за конфликта. Поймите правильно это все. Бог нам не навязывает счастье, а присуждает нам счастье и несчастье согласно нашей деятельности, поступкам и выбору, свободе выбора. И так он нас учит. Поэтому это было бы, ну, как бы слишком упрощенно так думать, что Бог дает нам страдания, источник страданий ни в коем случае. Источник страданий — само живое существо.
А, Денис Гринчев. В лесу одна порода деревьев сбивает другую. Это разве не факт вражды в растительном мире?
Что еще, как?
В лесу одна порода деревьев сбивает другую породу.
Да.
И у него вопрос, разве это не факт вражды в растительном мире?
Если бы это была вражда, то другая порода организовалась бы, правильно? Сделала бы революцию. А нет, у них нет вражды, это просто происходит естественно. Даже когда тигр съедает, скажем, там лань, это не вражда. Он не испытывает ненависти к жертве. Просто так получает пищу. Там нет ненависти? Нет, нет. Тогда бы лани должны были договориться, если бы это вражда была. Нет, они тоже не испытывают вражды к тиграм. Страх есть, но враждебных чувств нет. Нет. Такова их жизнь. Вы ошибаетесь, что дерево испытывает вражду к другому дереву. Сознание там не развито. Оно просто растет и все. Оно не замечает, что вытесняет другое дерево, а другое дерево не замечает, что его вытесняют. Например, наша природа. Мы состаримся и умрем. Она что, враг нам? Ученые говорят, да враг, точно. Начинают враждовать с природой. Это вот только ученые в голову могут прийти, такая глупость, видите? Вот этим негодяем. Нет, так действует материальная природа, никакой вражды нет с ее стороны. Законы есть. Вражда — это уже человеческое, извращенное сознание. Зависть, вот это чувство собственности, ненависть, эгоизм — это в человеке. Почему вы обвиняете то Бога, то деревья, то природа, а человека хотите выгородить? Хотя он и есть причина всех страданий в этом мире. Уж если вы взвесите, сколько зла делают люди, это перед чашу любой формы жизни вообще. В миллионы крат, понимаете, какие войны, сколько миллионов людей вешают, расстреливают, четвертуют, сжигают в истории. Боже мой, и по сей день это происходит. О чем вы говорите? Дерево вытеснил другое дерево, смотрите, зло какое великое мировое. При этом, смотрите, деревья растут, если человек не вмешивался, все было в деревьях, все было бы цвело тут, и было бы нам столько всего. Так действует природа на благо человека. А что делает человек? Почему вы не замечаете этого? Что за гордость такая? Я человек, я тут невиновен. Да? Вы невинны? Вы самые виноваты в мире. Мы с вами должны понять это хорошо. Давайте изменим это сознание пагубное.
Просто слушая Святое Имя, мы очищаемся. Каким образом так глубоко воздействует вибрация?
Каким образом так глубоко воздействует вибрация? Угу. А потому что там есть сверхдуша. Мы же читали с вами только что. В сердце есть сверхдуша. Мы же обращаемся туда. Она отвечает. Вот отсюда это глубина. Отсюда эта глубина.
Денис Гринчев. Длительность силы невежества не может быть долго. Сила невежества – это паразит?
Нет, это гуна, гуна материальной природы. Паразит становится тот, кто использует эту гуну, пользуется этой гуной. Он начинает паразитировать. Сами же гуны, они нейтральны. То есть вы можете выбрать любую гуну. Невежество, страсть или добродетель – ваш выбор. Они нейтральны. Это как магазин. Вот продаются инструменты, допустим, какие-то. Плоскогубцы, там, гвозди, там, не знаю, там, что-то. Молотки, топоры. Люди приходят, покупают, дайте мне молоток, гвозди, там мне нужно крышу отремонтировать, там, или забить гвоздь куда-то, там инструмент нужен. Пожалуйста. Деньги платите, получайте молоток, вот там гвозди, все хорошо. Раскольников тоже пришел в такой же магазин. Мне говорит, топор, пожалуйста. Да, нет проблем, плати, вот тебе, нейтрально все. Там не спрашивают, а зачем тебе топор? Убить старуху. Не, ну если ты платишь, то можешь делать что угодно, это же твой выбор. Я тебе не судья, не закон, не отец, не мать, не бог. Я просто продавец в магазине. Это материальная природа. А она такой продавец. Я тебе не бог, не судья, ты сам себе судья, сам выбираешь. Но вот перед тобой целый арсенал, выбирай, что ты хочешь, какую гуну или сочетание гун. И действуй, но ты ответишь перед Богом, не передо мной. Но если вы к Богу приходите, говорит, дай топор, он говорит, а зачем тебе топор? Мотивчик. Мотив должен быть, мотив удается, все. Если корова бодливая, а Бог рок не дает, говорится, так? Бог такие вещи не делает. Это уже материальная природа предлагает, нейтрально причем, не навязывая вам, не заставляет вас убивать Раскольникова, нет? Но топор дает. Вы же спросите. Все?
Получается, самое сложное – это сделать свободу выбора, да, человеку, правильно? Просто быть со свободой.
Нет, не сложно. Это не сложно. Сложно... Ты прав, сложно тогда, когда человек уже совершал какую-то деятельность, и она держит его. Привычка, да, уже существует. Тогда сложно. Уже привитая привычка, от нее уже трудно избавиться, скажем. Вот человек... Это же не сложно было выбрать сигарету. И отказаться от какого-то количества денег. А потом сложно было уже оставить сигарету, видите? Сделать другой выбор, уже сложно, уже есть привязанность. Это пример того, как майя может схватить нас. С ней шутки плохи. Мы можем выбрать все, что угодно, но нужно знать, что мы попадаем во власть. И веда говорит, попадай во власть знания, а не невежества. Есть гуна невежества, есть гуна знания. Вот эту власть выбирай. Это тоже власть, но это хорошая власть. А это плохая власть. И потом ты от нее не отвяжешься. Эти привычки, этот характер, потом ты не сможешь с ним жить, ты не сможешь потом изменить, ты сам не справишься с этим. Это не шутка связаться с материальной природой. Поэтому здесь предупреждается, не совершай греха, будь осторожен, помни Бога и так далее.
В этом мире, ну, в основном от человека происходит. И в то же время мы знаем, что человеческая форма жизни – одна из самых ценных форм жизни. Почему вот такой вот парадокс какой-то возникает с человеком?
Ну, вот когда она обесценивается, да, в глазах людей, тогда все ухудшается. Нужно восстановить эту ценность. В чем же ценность? Не просто потому, что он человек, да? А потому, что он может познать Бога в этой форме жизни. Вот в чем ценность этой формы жизни. Не так, что я ценен сам по себе просто как биологическое существо. Нет, так же животные такую же ценность имеют. Но у них нет этого дара, да, самоосознания. Животным не дается это, не нужно. У человека есть этот дар, поэтому он эволюционно выше. А если этого дар исключить, то он такой же, как животное. Ну, более, как бы, может быть, утонченно устроенный. Но принципиально то же самое.
Вреда от человека больше исходит вреда, нежели чем от животных.
Именно потому, что он разумный.
Из-за разума, да?
Да, он неправильно использует разум, поэтому вред колоссальный наносится. Колоссальный вред. Сегодня мы нанесли уже на сегодняшний день колоссальный вред человечеству, всем живым существам, без исключения. Экология, все на свете.
Денис Гринчев спрашивает, аскеза выходит из-под власти Майи и дает человеку силы?
А аскеза – это позиция госвами. Да, вот хорошо, вы упомянули это. Аскеза дает силы, потому что вы контролируете чувства. Естественно, если вы контролируете чувства, ваша энергия не рассеивается через чувства попусту. Вы становитесь сильным человеком. Аскеза дает силы. Есть разные виды аскезы. Какие-то аскезы дают силу физическую, тренировки, скажем, да, в спортивной тренировке. Это тоже аскезы. Есть умственная аскеза, аскеза ума. Это описывается в Бхагавад-гите. Аскеза ума сама считается высшая. Быть всегда удовлетворенным при всех обстоятельствах. Это аскеза ума. Аскеза речи также существует. Если вы на уровне аскезы ума, ум очень сильный станет. Вы обретете ситху. На уровне речи также вы обретете влияние, могущество. Недаром монахи давали обет молчания многие, да, это аскеза речи. Либо, если вы должны говорить, то говорите вещи приятные, правдивые. Вот так общаетесь. Связанные с абсолютной истиной. Вот так речь используется, это аскеза речи. Аскеза тела — это духовная аскеза тела. Это уже ходить в храм, допустим. Физически перемещаться вот в эту сторону. Посещать духовные собрания и прочее. Вот. Есть также эти тренировки, это тоже аскеза, или обливание холодной водой, тоже аскеза, или есть простую пищу, не переедать, это тоже вот благотворные аскезы. Всегда аскеза очищает, но должна быть, не должна перейти в самоистязание, предупреждение. Тогда эта аскеза в невежестве, она будет разрушать наши качества хорошие. Не в самоистязание, должно быть предписано шастрами, правильным образом совершаться аскезы, чтобы мы гармонично развивались. Иначе можно стать демоном, совершая аскезы.
А может ли человек качеством своей жизни повлиять на срок пребывания на Земле? Или только на то, как он уйдет?
На свой срок пребывания на Земле? Угу. Аскезами изменить?
Качеством своей жизни повлиять?
А в принципе, это возможно. Это возможно. Судьба не означает только смерть, да, вот в какой-то момент времени смерть, вот это именно судьба. Судьба — это те события, которые с нами должны произойти. Смерть в любом случае гарантирована. Вот. Если мы умираем, скажем, в какой-то срок времени, карма остается, события должны произойти, а мы умерли. Мы рождаемся, чтобы события произошли в следующей жизни, продолжились. Вот это и судьба. А смерть может тоже менять иногда свои точки отсчета. Такие случаи тоже бывают. События нет. А переход в другое тело может. Может быть такое. Я думаю, что это нелегко, наверное, в нашем случае управлять таким процессом. Но йоги могут, великие йоги могут по собственному выбору найти время ухода и уходят. Обычный человек, наверное, все-таки во власти времени тоже находится и не справится с этой задачей. Но мы советуем, что предаться Богу, насколько возможно, а Он там уже сам решает. Срок жизни наш, Он лучше нас это знает, как это сделать. Стоит ли нам продлевать и до какого уровня жизни и так далее.
Как сохранять отреченность, когда теряешь материальные ценности?
Как сохранять отреченность, когда теряешь
материальные ценности?
То есть была отреченность, когда потерял ценности, то что? Возникла, проявилась привязанность к этим ценностям.
Ну да, они привязываются же к материальным, и когда их забирают?
Забирают все-таки или теряют? Отбирает кто-то. Время отбирает. Ну хорошо. Отреченность. Ну, есть такая формула, в этом случае люди некоторые просвещенные говорят себе, ну Бог дал, Бог взял, и немножко успокаиваются, чуть-чуть. Чуть-чуть легче будет. Всегда, когда вы Боге вспоминаете, немножко легче будет. Вы все равно будете думать, ну как же так, ну как же так. Ну Бог дал, Бог взял. Ну как же так, ну как же так. Это вот обычный человек. Он все равно будет переживать, конечно же. Но все-таки вот эту формулу надо будет держать в каком-то равновесии. Ну а если вы, конечно, на самом деле больше привязаны к Богу, чем к деньгам, никаких проблем. Вы не почувствуете никаких проблем. Не просто взял, а я правильно сделал, что взял. У меня нет ничего и не надо. Не надо мне эти привязанности. Я хочу быть привязан только к тебе. Хочешь — бери, хочешь — давай. Все для тебя будет. И такой человек, конечно, он уже легко это все переносит.
Как нужно относиться к воспоминаниям о личных поступках из юности, за которые слишком стыдно и плохо?
Как нужно вспоминать?
Как нужно относиться к этим воспоминаниям, когда за эти поступки...
Вот так, как уже относитесь, стыдно должно быть, да? Стыдно, за бесцельно прожитые годы должно быть стыдно. Помните, Островский говорил об этом. Вот. Творили всякие глупости, хорошо, что у вас есть совесть, и вы это помните, это хорошо. Не забывайте об этом. Не повторяйте ошибок. Так что, видите, легкой жизни не будет. Все вопросы по легкой жизни. Как облегчить свое существование при потерях, как не стыдиться прошлых. Нет, нет, стыдитесь, переживайте, но развивайте сознание Бога. Жизнь есть жизнь. Все придется пережить нам. И плохое, и хорошее. Всему нужно научиться. То ощущает в брамане?
Ощущает, да.
А в брамане остается свобода выбора. Ощущает она всю свободу. Брама будто прасанатма, радость чувствует. Не скорбит, не желает, нет материальных проблем. Равное отношение ко всем живым существам. Это браман. Но начнет ли оно преданное служение? Вот в чем вопрос. Свобода остается там. Здесь люди приходят к Богу часто от безысходности. Уже некуда идти. А там только свобода выбора. Никто не заставит. С уровня брамана можно начать чистое преданное служение. Все, войти в духовный мир. А можно остаться в брамане, это уже выбор. Не служить или служить Богу — это выбор. Даже там человек может выбрать не служение. А тешится мыслью, чувствами, что я и есть Бог в этом романе. Вот еще такое есть тонкое негодяйство, видите? Самое тонкое духовное негодяйство. Не подчиниться все-таки Богу. Прийти к Богу, но не подчиниться, не предаться Ему. Раствориться в романе. И как бы стать Богом, как будто бы. Вот еще такая вещь есть. Это называется последняя ловушка Майи. Погружению брамана, и там живое существо должно быть. Если мы преданность развивали в течение жизни, наверное, будет нетрудно сделать правильный выбор. Если мы никогда не слышали о личности Бога и не интересовались этим, то наверняка в эту ловушку попадет каждый в свое время. Даже духовно развитый человек.
Евгений Прокудин спрашивает: есть чистое преданное служение в обществе преданных, а есть нечистое служение вне общества? Пожертвования через интернет, онлайн, санкиртаны и прочее. Как это нечистое служение поможет человеку?
Нет, чистое или нечистое определяется внутренней энергией. Не интернетом, не способом служения, а внутренним мотивом человека. Если мотивы чисты, значит служение чисто. И я думаю, если вы искренне хотите служить Кришне, конечно, он вам даст возможности постепенно все для этого. Начали с интернета, хорошо. Вы же продолжаете.
Тут спрашивает Любовь. Ее сын 8-летний спрашивает у нее, кто такие преданные и как ему доступно объяснить.
Это люди, которые служат Богу, посвятили свою жизнь служению Богу, это преданные. Все просто. Без остатка, полностью, это преданные. Они все делают для Бога. И даже пищу предлагают Богу, которую они едят. И ум погружает в сознание Бога. И служит физически, работают для Кришны. Все делают для Кришны. Это преданно.
Евгения Сабисова спрашивает, скажите, демонами рождаются или становятся? И как противостоять майе?
И рождаются, и становятся, если мы уже поработали в прошлой жизни. Конечно, мы родимся в демонической семье и с кровью демонической. От демонического отца и матери можем получить такое наследство, тело такое демоническое, с характером, с природой бунтарской, эгоистичной, эгоцентричной, гордой, высокомерной. Это рождение такое может быть. А можем развить эти качества вот прямо сейчас, если захотите. Можно. Кто-то рождается в демонической семье демоном, кто-то становится демоном. Но бывает наоборот, какой-то демон становится преданным, например. Кто-то рождается в семье преданных. Все это случается.
А как людям дать Кришну привлекательным? Потому что, с одной стороны, он все привлекающий, но как только он в центре становится, люди, ну, как бы претензии имеют, у них возникает. Вот, допустим, Шишупале нравился Кришна. И кажется, что Браман — это более такое умиротворяющее понятие. Буддизм, например, он как бы умиротворяет, а как только Бог в центре, всегда кто-то недоволен. Тем не менее, ты Шаваси, мы там сама,
кажется. Тут нужно подружиться с преданными только. От этого многое зависит отношение к Богу. От представителя Бога зависит много. Как он представит Кришну людям, как он, кем он сам представится или станет для этих людей. Если люди дружественно относятся к преданным, они и хорошо и к Кришне относятся. Но если это Шишупала, то там ничего не сделаешь. Если это настоящий Шишупала, демон, то там невозможно. Он все равно ненавидит Бога, он не сможет. Шишупала убил сам Кришна. А это редкие демоны, великие демоны. Сам Бог, видите, приходит к ним, встречаются для сражения. Это редкая, редкая история. У нас сейчас в мире маленькие шишупалы, такие крохотные, бегают повсюду. У них нет знаний толком, нет способностей, как у Шишупалы. Нет никакого вообще понятия личности Бога. А Шишупала имел понятие личности Бога. Просто он завидовал ему, но он видел его. Это уровень, великий уровень. Поэтому наши Шишупалы, они неустойчивы. Он скажет, нет, Кришну не примем. А завтра говорит, давайте Кришну. Или наоборот, давайте Кришну. Говорит, нет, я не хочу. И так они вот такого рода еще. Непостоянный. Сознание Кришны, видите, к Богу, к личности прийти нужно через варнашама дхарму многим людям. Потому что люди хотят что? В общей массе не хотят хорошей жизни здесь. Эта жизнь уже, ну, все, опротивила многим. Как она устроена, да, повсюду. Поэтому они принимают сейчас сознание Кришны именно по этой причине, что можно жизнь устроить нормально. Они понимают, что это благотворно, духовно, что Кришна, Бог, пусть будет, да, потому что вот мы сможем построить нормальную жизнь. А построив нормальную жизнь, они могут постепенно, постепенно приближаться к Богу в нормальной жизни. Для многих вот такие нужны условия, большинства. Когда мы читаем еще Панишат, мы говорим о самом великом уровне сознания, видите, это недоступно всем людям, но мы должны знать об этом просто. А для большинства нужно варнашама дхарма, хорошее устройство жизни, где есть дхарма, артха, кама, мокша, все, это открытые дороги, и люди идут спокойно, счастливо, мирно живут. Ну, более-менее мирно, то есть не чувствуют большой опасности, там какие-то тревог слишком больших, счастливо живут. Мы этого хотим. В этой среде они также будут к Богу приближаться, видя, что Он хорош, Он благотворен. А сейчас эти люди вот такого уровня что говорят? Бог плохой, что жизнь плохая. Они от этого исходят. Им говорят, ну вот, смотрите, вот есть святые, а нам нет дела до святых, у нас жизнь плохая. Где их Бог? Да, и Он о нас не думает. Вот они, им нужна жизнь хорошая, чтобы они приняли это. Это для большинства людей так. Поэтому Прабхупада хотели, чтобы варнашрама дхарма тоже строилась, чтобы люди тоже как-то жизнь устраивали более счастливо на основе знаний и Ишапанишад.
Ну хорошо, мы сегодня говорили про полное целое и про личность. Получается, майвади — это те, которые принимают полное целое, но не принимают личность, да, при этом. И то, что вот дальше было сказано, что полное целое, не имея личности, она уже не может быть полным целым. То есть это может быть также аргументом, который разбивает майвади, да, правильно? Получается так.
Это аргумент, конечно. Тогда нет такого выражения полного целого, если мы устраняем что-то оттуда.
Можно еще один вопрос? Нам в итоге кокосы можно есть или нет?
Что делать?
Кокосы в итоге можно есть или нет?
Да, полезно очень. Кокос полезен. В Южной Индии его очень много. Там, наверное, один кокос. Можно жить на одном кокосе. В плане питания можно жить на одном кокосе. Там есть такие лечебницы, где люди могут поститься на кокосовой жидкости. 30 дней, 20 дней, там, 2 недели, кто сколько может. И пьют сколько хотят его. Чувствуют голод, тут же выпивают кокос, все, и уже... 2 часа выходите, не думайте об этом. Некоторые так исцеляются от рака. Где-то за 30 дней, 20-30 дней поста на кокосовой жидкости. Такие есть примеры. Мощное средство. Но там есть свои условия. Это нужно делать в очень теплом климате. Потому что кокос сильно охлаждает, и там должно быть не менее 30 градусов тепла хотя бы. В той среде, чтобы вы пили столько кокосовой жидкости, чтобы не охладить системы. И вот это хорошо, там в теплом климате, где 30 или больше, 35 градусов, 32-33, идеальная температура. И пьете кокос целый день, и у вас полный баланс в уме, в чувствах возникает, начинаете, знаете, жить такой интенсивной жизнью, чувствуете себя. То есть кокос очень полезен. Еще есть выражение там, в тех местах, где много пальм, там эти кокосы вот такие висят большие. Естественно, у вас появится страх. Не упадет ли на голову этот кокос меня? Там кругом ходишь между кокосами. Вот. А местные жители, у них поговорка: у кокоса есть глаза, говорят. Не было ни одного случая, чтобы кокос падал на голову. Так, поэтому, говорят, у кокоса есть глаза. Такие необычные вещи мы там слышали и видели.
Еще один вопрос появился. Галицкая Наталья задает. Все зависит от наших желаний и жажды служения?
Не все. Нет. Тут можно сказать так, если у вас искренние намерения, тогда да. Может быть, так сказать, можно сказать. Но это опасно, что все только от меня зависит, да? Нет, тут Кришна еще оценит нас, наши эти все наши усилия, решимость, да, ее мотив оценит. И он решит, он конечный, да, кто решение принимает в нашей жизни. Поэтому можем как бы совершать много усилий, кажется, вот я же это делаю, да, от меня же должно, от меня это зависит, я делаю все возможное, но результата нет, почему? Либо могу обидеться вследствие этого, либо подумать, что мне не хватает. И вот если вы думаете, что мне не хватает, значит, вы искренне настроены. Если начинаете работать с собой глубже, вот это уже правильно. И когда у вас нет никаких материальных мотивов, то просто, да, все зависит от вашего служения. Вы просто делаете служение. Даже Бог может зависеть от вас, от вашей любви. Он зависит от любви своих преданных, да, так говорится. Но если у нас сердце нечисто, то нет, от него все зависит.
Вопрос. Сначала нужно очистить свое сердце, потом заниматься преданным служением?
Нет. Преданное служение нужно заниматься сразу. Именно оно очищает сердце. Это самая могущественная практика очищения сердца — это служить. Гуру, Кришне, всем вайшнавам. Это служение. Очень быстро очищает. Служение — первейший враг зависти. А мы читали с вами в шестой мантре Шопанишат. Если нет зависти, вы видите Бога повсюду.
Можно еще один вопрос, но не по этой теме? Мы знаем, что в отношениях, там, в семейных отношениях есть там, 7 этапов этих отношений. Начинается от влюбленности, заканчивается там любовью. Да? А могли бы вы рассказать про этапы отношений ученика с духовным учителем? Есть ли там какие-то этапы в этих отношениях?
Ну, есть подъем. Эти отношения всегда должны быть в развитии духовном. Не просто отношения соседские и все там, да, или с соседним деревом. А они в прогрессе находятся. В развитии отношений гуру-ученик. Всегда. Неважно, скажем, ученик там получил инициацию, или прошел там бхакти-шастру, или прошел там бхакти-веданту, или там принял саньясу, неважно, все равно с его духовным учителем отношения идут дальше. Чего бы не достиг ученик. Ну, а обычно проходим платформу невежества, начинаем с этого, с какого-то незнания еще, да, с такого уровня. В страсть, в какую-то деятельность духовную поднимает наставление гуру. Затем в благость, не прекращая деятельности активной. С благостью уже можно переходить на уровень брахмана, не прекращая деятельности. Всегда будет тенденция прекратить деятельность и жить хорошо. Все, уже брахмана достиг, или там благости достиг, или уже знаний достиг. Гуру не позволяет этого делать, он всегда продвигает дальше.
Оксана Петряковой, она спрашивает, Кришна хочет, чтобы мы полностью на него положились, чтобы полностью доверились ему во всем. Как на практике это сделать?
На практике?
Да.
Да, распределите свой день, распорядок дня, начните с этого, чтобы вы служили Кришне регулярно, каждый день, в одно и то же время. Например, начните с мантры, да, если вы уже повторяете мантру, то вы знаете, что каждое утро вы должны повторять свои 16 кругов, там, свои обеты соблюдать. Кроме этого, если у вас алтарь уже в доме есть, служите алтарю божества. Так, это нужно делать регулярно, постоянно. Предлагать пищу, читать книги, проповедовать, не знаю, там, общаться с преданными, участвовать в развитии движения. Вот так вы вот занимаете себя, и вас поглощает сознание Кришны. Прямо по распорядку дня. Садхана Бхакти называется. С утра до вечера. Должны знать, что вы будете делать. Все вопросы наши сегодня. Хари Кришна. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.